Татьяна Булатова. «А другой мне не надо». Читает Анастасия Болотина. Семье Гольцовых завидовали и многократно желали, чтоб им жизнь маслом не казалась. Иначе где справедливость? Одним все, а другим ничего. Те, которым ничего, подозревали Гольцовых во всех тайных грехах и с удовольствием указывали на недостатки ремонта. Плинтус отошел, наклеено криво. То он не тот. Нормальные люди разве так делают? Вырвавшись на волю из гольцовской квартиры, завистники, а по совместительству друзья дома, единодушно выносили вердикт. Это при таких-то деньжищах могли бы и дизайнера нанять. А у Гольцовых денег на хорошего дизайнера не было. Денег вообще не было. Точнее, их было столько, чтобы поддерживать более или менее достойное существование. Одна поездка в год за границу, 2-3 в Москву, абонемент в бассейн для каждого члена семьи. Ну и по мелочи. Просто Гольцовы не жаловались и молча платили свои многочисленные потребительские кредиты, успокаивая себя тем, что они владеют другим богатством. «Это любовь», — становился серьезным сентиментальный Толя и с обожанием смотрел на свою Аню, а Аня на него. «Филимон и Бавкида», — восклицала Толина теща и многозначительно поглядывала на внука, далекого от античной мифологии. Тот не реагировал. «Петр и Феврония». Взгляд ее становился все более красноречивым. «Отстань от него, мам!» – посмеивалась Аня. «Он неграмотный!» «Ага!» – соглашался с матерью Игорь. «Я неграмотный, но ничего ужасного в том, что я не знаком ни с Филимоном, ни с Бавкидом, нет. Это можно организовать в любой момент». Последние слова вселяли суеверный страх в сердце бабушки, бывшего библиотечного работника, и заставляли волосы на ее голове шевелиться. «А что такого-то?» – удивлялся бабкиной реакции внук. «Заходишь ВКонтакте и задаешь. Бавкид». «Бавкида», – автоматически исправляла его Людмила Дмитриевна, и в глазах ее отражалась печаль. «Какая разница?» – пожимал плечами Игорь. «Большая, балбес», – смеялась Аня и, отвернувшись от сына, сначала смотрела на мужа, потом на мать и шепотом по слогам произносила: «У нас любовь». «Любовь?» — также шепотом, вытаращив глаза, переспрашивала Людмила Дмитриевна. «Любовь», — строго подтверждал Толя и, указывая глазами на дверь, дополнял: «Теперь у нас не дом, а юдоль страданий». «Нет, Толечка», — волновалась Людмила Дмитриевна, — «ваш дом не юдоль страданий, ваш дом — приют любви». «Точно», — соглашался с тещей романтично настроенный Толя. А Аня морщилась и мечтала, чтобы мама ушла домой, мужа отправили в полугодовую командировку, вдруг повезет. А Игорь уехал в Москву вслед за таинственной Леночкой, поклонницей спорта и здорового питания. Впервые за столько долгих лет Анна Викторовна Гольцова хотела другой жизни. «Представляешь, Жан, вот смотрю на него и еле сдерживаюсь, чтобы не дать по рукам и не заорать. Хватит меня трогать!» «Правда, так надоел?» — заинтересовалась Жанна Мельникова, забыв стряхнуть пепел с сигареты. «Правда», — выдохнула Аня и, заложив прядь русых волос за ухо, заискивающе посмотрела на подругу. «Осуждаешь?» «Я?» — ухмыльнулась Жанна. «Не просто не осуждаю. Сочувствую!» «Я, Ань, если честно, не понимаю. Тебе 43 года, а ты до сих пор в девках». Анна быстро поняла, куда клонит приятельница, и сразу пресекла разговор. «Мне это не нужно». «А мне вот нужно», — объявила Жанна и загрустила. «Я на своего смотрю и думаю, где мои глаза были? А ведь я, Анька, его любила, как дура. Что не скажет, все делала, даже аборты. Потому что Коля сказал, пока рано, давай поживем для себя. А потом поняла, нафига, все равно никто не ценит». «А, по-моему, очень даже ценит», — как-то неуверенно произнесла Аня, и перед глазами замаячил образ чужого мужа в очках и с интеллигентной лысиной, загоревшей под солнцем садового участка. «Много ты знаешь», — Жанна была непримирима. «Во-первых, Колян не мальчик. Это твоему 45. А моему-то посчитай сколько. 20-ку сразу накидывай. Пенсионер! Пенсионер!» Мельникова подняла вверх указательный палец и прислушалась к звучанию произнесенного по слогам слова. «Он по паспорту пенсионер». Аня с готовностью вступилась за Николая Николаевича. «А душой, телом Гольцову фору даст. Зимой лыжи, весь год бассейн, летом дача. Все время делом занят, за собой следит, лишнего куска копченой колбасы не съест, потому что вредно». «Много ты знаешь», — усмехнулась Жанка и передразнила подругу. «Душой и телом. Ты бы вот меня спросила, когда у нас с ним это было. Хочешь, скажу?» «Нет». Аня смутилась. Невзирая на то, что с Жанной они общались не менее 7 лет, с того самого момента, как оказались соседями по дому, обсуждать с ней вопросы интимного свойства она не любила, потому что комментарии Мельниковой всегда были пошлыми и вызывали чувство неловкости. «Не бери в голову, бери в рот», — советовала Жанна и гордилась собой, потому что, уверяла она всех, ей была присуща особая смелость раскрепощенного человека. «Я не ханжа, что есть, то и говорю», — объявляла она во всеуслышание и обязательно вплетала крепкое матерное словечко в свою речь, считая использование обсценной лексики своей визитной карточкой. Окружающие к Жанкиным выкрутасам привыкли, перестали делать ей замечания, и только Аня Гольцова вводила категорический запрет на использование мата в своем доме. «У нас так не принято». «У вас много чего не принято», – бурчала Жанка, но Аню слушалась, потому что знакомством с Гольцовыми по-своему гордилась и при случае ссылалась на дружбу с ними, особенно в кругу своих приятелей по сельхозинституту. То, что Анна была директором информационного департамента при администрации губернатора Алынской области, а Толя возглавлял инспекцию Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району, Жанна Петровна Мельникова воспринимала как пропуск в мир избранных. Что и понятно, она всегда мечтала о внедрении в городскую бизнес-элиту, но туда ее брать не хотели, несмотря на все ее мыслимые и немыслимые ухищрения в виде накладных ногтей и шляпки с вуалью. «Деревня», — говорили о ней жены бизнесменов и многозначительно переглядывались. В отличие от своих мужей, никогда не пренебрегавших возможностью почесать с Жанкой язык и обменяться парой скабрезных анекдотов, они Мельникову не любили и приписывали ей такие недостатки, после упоминания о которых человек должен полгода простоять на коленях в покаянных молитвах. Но Жанна не унывала, держала хвост пистолетом и продолжала работать над осуществлением мечты. Правда, пока безрезультатно. Но чем черт не шутит? «Устрой меня в администрацию», – просила она Гольцову и сразу же предлагала вознаграждение. «Первая зарплата твоя». «А ты что думаешь, у нас большие зарплаты?» – посмеивалась Аня. «У вас большие возможности, большие люди по коридорам ходят», – объясняла свое рвение Жанка и выпячивала вперед татуированные по контуру губы. «Господи, Жан!» – отмахивалась от нее Анна. «Да зачем они тебе?» «И потом, они все женатые». «Я тоже замужем», — напоминала ей Мельникова и кокетливо поправляла бретельку. Тем более уходила от необходимости заняться ее трудоустройством Анна и в глубине души жалела Николая Николаевича, хорошего, образованного мужика, возглавлявшего совместное предприятие по производству сухих кормов для животных. «От добра добра не ищут». Сегодня произнести это вслух Аня не осмелилась. «Чё молчишь?» – набычилась Жанна, остановленная подругой на полуслове. «Коляна жалко, так ведь?» Аня кивнула в знак согласия. «Правильно, жалей. А тебя мне не жалко?» «Ну ты же знала, на что шла», – пожала плечами Аня, и снова перед ее глазами забрезжил многострадальный образ Николая Николаевича. «Знала», – подтвердила Жанна, – «поэтому и не развожусь с ним. Оберегаю, так сказать, наше семейное счастье изо всех сил. В том числе и на стороне, потому что все нормальные люди знают, левак укрепляет брак. Не случайно французы говорят, хочешь сохранить отношения с женой – заведи любовницу. В твоем случае – любовника. Советую тебе. Для здоровья необходимо. Опять же, если мужик нормальный, то и материальное удовлетворение присутствует. А нормальный мужик это какой? Заинтересовалась Аня. Нормальный – это как твой Гольцов, только с бабками. Мой Гольцов не по этому делу, обиделась за мужа Анна и попробовала посмотреть на него Жанкиными глазами. Результат ей не понравился. Гольцов выглядел соблазнительно. Стало тревожно и показалось, что Жанна знает что-то такое про Гольцова, чего не знает она сама. Что, напугалась? Моментально рассекретила Аню Мельникова. Не бойся. Просто глазоньки-то открой и вокруг себя посмотри. Новый появится, старый раздражать не будет. Прибежишь домой, душик примешь, чулочки спрячешь, ночнушку наденешь и к Толику под бочок. Здравствуй, милый, как дела, милый? Кривлялась Жанна. Вот увидишь, ты спокойная, он спокойный. Тишь да гладь да Божья благодать. Не семья, а загляденье. В общем, Анька, как хочешь, а мужик тебе нужен. Иначе вся жизнь на смарку. «Можно подумать, без этого нельзя», – воспротивилась полученным рекомендациям Аня, испытывая чувство досады из-за того, что никчемный на первый взгляд разговор лишил ее покоя и заставил всерьез задуматься о той стороне жизни, которая прежде ее никогда не интересовала. «Нельзя», – вздохнула Жанна, – «иначе на людей начнешь кидаться, как собака». «Знаешь, Жан, Аня очень быстро пожалела, что поделилась своими переживаниями с Мельниковой и попыталась увести разговор в другую сторону. «Я просто устала. Губернатор недоволен, только в детство впадает, у Игорька несчастная любовь, а я подстраиваюсь. Вам так удобно? А так? А может так? Вот и срываюсь. А на самом деле все нормально». «Конечно, нормально», — с готовностью поддержала ее подруга. «Поэтому не бери в голову, а...» «Помолчи, пожалуйста». Анна приложила палец к губам, и Жанка тут же повиновалась, хотя раньше пыталась сопротивляться Аниной строгости. Вначале, и, кстати, довольно долгое время, Анна Викторовна Гольцова держала Мельникову на расстоянии, обращаясь к ней, равно как и к Николаю Николаевичу, на «вы», и не шла дальше обмена номерами телефонов. Не найдя отклика в душе церемонной соседки, Жанна ринулась в обход, и, заприметив во дворе возившегося возле машины Гольцова, тут же отправила на прогулку Николая Николаевича, нагрузив того щедрыми дарами, прибывшими из сельской местности. Домашние яйца, шмат сала, пол-литра самогонки. Растерявшийся Гольцов от подношений отказался, но спокойный и доброжелательный Николай Николаевич отмел прочь все возражения и даже донес пакет до подъезда. «Видите ли, Анатолий, к этому, — он показал глазами на презент, — я лично никакого отношения не имею. Жена сказала, что с вашей супругой они обо всем договорились, та ждет, а наше с вами дело маленькое. Один дал, другой принял. Пусть дамы сами разбираются». «Пусть», — промямлил Гольцов и принял пакет из рук соседа. «Неси его обратно», — не на шутку рассердилась Аня. «Никакой договоренности у меня с ней не было». Назойливость Жанны была неприятна. Ей на дверь, она в окно. «Ничего я не понесу», — наотрез отказался Толя исполнить волю жены и, насупившись, уселся за кухонный стол. «А что там у вас?» — заинтересовался 14-летний Игорь и засунул руку в пакет. «Фу!» — скривился он, как только увидел испачканные куриным пометом яйца. «Это что такое?» «Ничего, а что?» – автоматически поправила его мать и присоединилась к изучению содержимого пакета. Обнаружив в нем пол-литровую бутылку с самогонкой, она протянула ее Гольцову и криво улыбнулась. «Похоже, это для тебя». «И это тоже», – быстро сообразил Игорь и принюхался к запотевшему свертку. Пахло соблазнительно. «Сало!» «И это, Анечка, ты заставляешь меня нести обратно?» Толя облизнулся и подмигнул сыну. «Может, ты сходишь?» «Я чё, дурак?» Позиция Игоря сразу стала понятна. «Кто подарки-то отдает? Или сразу не бери, или уж...» «Короче, дареному коню в зубы не смотрят». «Слышишь, Анечка?» Расплылся в улыбке Гольцов. «Устами младенца глаголит истина». «Хорош младенец 1,73 м ростом», проворчала Анна и отправилась к телефону, чтобы поблагодарить хлебосольную соседку, телефон которой отличался от ее собственного ровно на одну цифру. «Здравствуйте, Жанна», – спешно проговорила она, услышав задорный голос дарительницы. «Огромное спасибо, сколько мы вам должны?» Ане никак не хотелось сокращать дистанцию. «Вы чё, с ума сошли? Нисколько! По-соседски, так сказать, если не хотите, по-дружески!» Мельникова упорно гнула свою линию. «Сегодня мы вам, завтра вы нам. А самогонка, между прочим, чисто слеза. Папочка сам гонит, только для себя». «Спасибо». Гольцовой хотелось побыстрее свернуть разговор. «Кстати, а вы как к шашлыкам относитесь?» Жанна строчила, словно из пулемета, нелепо соединяя этикетное «вы» с простецкой интонацией, так и не исчезнувшей в ней сельской жительницы. «Мы тут с Коляном подумали, поехали к нам в деревню?»
«Куда?»
В голосе Анны послышался испуг.
«Ну, на дачу, в Дмитровку!»
При упоминании о Дмитровке стало немного легче. Это был знаменитый коттеджный поселок, большую половину которого оккупировала Москва, а остальная часть молниеносно оказалась раскуплена крупными представителями администрации, директорами заводов, владельцами крупных предприятий. «Элитка», – с гордостью говорила о Дмитровке Жанна. Туда, в загородный дом, как правило, приглашались не только друзья, но и нужные люди, которых Жанна стремилась всеми правдами и неправдами превратить сначала в хороших товарищей, а потом в не менее хороших и старательных слуг. Получив приглашение, Гольцова смутилась. Сначала этот безумный пакет с деревенскими продуктами, теперь шашлыки. Отказываться категорически прямо в лоб не поворачивался язык, но и соглашаться было страшновато, ибо в Жанне она сразу разглядела человека, который, назначив себя в друзья, явится к тебе в дом, примет душ и объявит, что теперь он будет здесь жить. «Я должна посоветоваться с Толей», – нашлась Аня и пообещала перезвонить. Как ни странно, предложение Жанны больше всего пришлось по душе обычно застенчивому и нерасположенному к легкому приятельству Гольцову. «Давай съездим», – откликнулся он. «Все-таки соседи». «Вот и пусть остаются соседями», – попробовала возразить Аня. «Да ладно тебе, мам», – поддержал отца Игорь. «Это твоя Жанна прикольная такая. Все время спрашивает меня, ну че, пацан, не куришь еще?» Гольцовы переглянулись. «Не кипятись», – Толя приобнял жену и испытующе уставился на сына. «А ты?» «А я? А чё, тётя Жан, стрельнуть хотите?» «А ничего, что перед тобой взрослая женщина?» – строго поджала губы Аня. «А сколько ей?» – задал встречный вопрос Игорь. «Мы с ней ровесницы», – покраснела Аня, почувствовав себя полезным ископаемым в глазах сына. «А ты как думал?» «Да никак я не думал», – вывернулся тот. «Знаешь, у нас в школе училка по технологии такая же. Скоро на пенсию, а она все время из себя девочку строит». Анна смотрела на сына со странным чувством стеснительности и глубокого женского интереса. Она не помнила себя в свои 14, не представляла, каким был Толя. Но Игорь просто поражал ее какой-то недетской проницательностью. И это при условии, что он до сих пор играл с отцом в железную дорогу, просочившуюся из далеких 70-х в 21 век. «А наша мама», — решил воспользоваться моментом Гольцов, — «никогда из себя девочку не строит». «Ваша мама», — огрызнулась Анна, имея в виду свекровь, — «живет в доме через дорогу и, в принципе, в свои 65 уже не может строить из себя девочку». Гольцов знал, что жена на дух не переносила, когда он называл ее мамой, но тем не менее периодически заговаривался. Иногда даже казалось, что специально, для того, чтобы появился повод в очередной раз рассказать во всеуслышание об Аниных достоинствах. И молода, и прекрасна, и никак не тянет на мать 14-летнего сына, и по-прежнему она для него девочка-припевочка, любимая-прелюбимая. И Игорь, надо сказать, всегда с любопытством вслушивался в отцовское соло. А потом как-то раз взял и вставил веское замечание. «Забыл про то, что с первого взгляда». Сначала это его родителей растрогало, А потом дальновидная Анна заподозрила подвох. «Надоело?» – спросила она его в лоб и уставилась на Игоря. «Ну ты что, мам, разве может надоесть растянувшееся на столько лет признание в любви?»